Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день, 14 часов 11 минут, «Эхо Москвы», программа «Не так», и Олег Будницкий у нас в студии. Здравствуйте,
добрый день. Да, добрый день.
Мы составили план коварный, еще коварный план, и о чем поговорить. И такая замечательная вещь, как мы уже к мемуарам и дневникам и Второй мировой войны, и вот этой эпохи. И здесь мы решили начать, то есть это не подряд, конечно, будет, не подряд миллион передач на одну и ту же тему, нет, но мы решили обратиться к замечательным документам. И сегодня вот я смотрю сейчас на корешок, и там...
Да, можно посмотреть, да, не только на корешок.
Да. И дневники, и воспоминания, и дневники, что самое удивительное, маршала Еременко. Маршала Советского Союза. Есть вопросы, задавайте. Плюс 7-985-970-45-45. Дневник. Маршал ведет дневник. Это распространенное повсеместное явление. Советский маршал.
Я думаю, уникальное. Во всяком случае, мне неизвестен дневник ни одного из столь крупных советских военачальников. Правда, маршалом Еременко стал 10 лет спустя после войны, в 1955 году.
Да.
Ну, уж мы называли маршал Еременко, чтобы было понятнее. Да. Тогда он еще комбриг, комдив и так далее, и генерал, соответственно, войну он закончил генералом армии. Да.
Вот. Когда он начинает вести дневники?
То, что опубликовано, это с 1939 по 1945 год. Плюс еще некоторые его записки 1946-1947 годов, в том числе краткая автобиография. Но главное, конечно, дневник. То есть записи, которые делались по горячим следам событий. В день этих событий или на следующий день после этих событий. Вот это самое, конечно, важное и интересное. И, ну, Андрей Иванович Еременко вообще был человеком очень своеобразным.
Уж да, и по-разному оцененным, и с какой-то совершенно ужасом и ненавистью о нем писали. И наоборот, с восторгом, лихостью, грубостью, удалью и чем угодно.
Ну, лихостью, личной храбростью он бесспорно отличался. Это вообще такой крестьянский сын. Он родился в конце еще в 19 веке, в 1892 году. Это конармеец. Так, служивший в первой конной, что было очень большой удачей для тех, кто там служил в 30-е годы, потому что они были неприкасаемыми. Так, и Андрей Иванович, он был из тех военачальников, которые нередко для военачальников такого ранга, это удивительно, он бывал, собственно говоря, вот в гуще боя, на передовой. Он был ранен несколько раз, в том числе тяжело. И он, собственно говоря, прошел войну от июня 41 года до мая 45 и занимал, собственно, временами не самые ключевые, но иногда самые ключевые командные должности. В 41 году он, собственно, сменил Павлова на посту командующего Западным фронтом. Правда, это было только несколько дней. Потом стал Тимошенко. Еременко был его заместителем. Потом он командовал Брянским фронтом, который должен был, собственно говоря, защитить Москву и остановить Гудериана. Как известно или неизвестно многим, Еременко пообещал Сталину лично разбить подлеца Гудериана.
Угу.
Но получилось ровно наоборот. Подлец Гудериан, увы, разгромил войска маршала, прошу прощения, генерала Еременко. Но самое, конечно, главное в его военной биографии – это Сталинград. Еременко был командующим Сталинградским фронтом. И, собственно, оборона Сталинграда возглавлялась Еременко. Это самый важный факт его военной биографии. И закончил он войну командующим 4-м Украинским фронтом, освобождал Чехословакию. Одна из крупнейших операций последних войны. Это Моравско-Острожская. Вот ее планировал и руководил ею Еременко, генерал армии уже. И видно, кстати говоря, когда почитаешь его дневник, как он рос как военачальник. И видно, как собственно говоря, повышалось боевое мастерство Красной Армии. Как Красная Армия становилась, собственно говоря, армией-победительницей из армии, которая терпела сплошные поражения, для которой 1941 год был просто катастрофой. Невиданной в истории ни советской, ни российской армии. И вот Андрей Еременко участвовал в этом во всем. Более того, его дневник начинается с 1939 года. Это совершенно уникальный источник. По тому, что было принято назвать освободительным походом Красной Армии, имеется в виду в Польшу, так и потом по этому самому добровольному, в кавычках, присоединению Прибалтийских республик.
То есть 1939-1940 год, вот это начинается,
да, да.
17 сентября, да?
Да, 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 да. К сожалению, записи не регулярные, не систематические.
Да, спасибо большое, и слава богу, что они нерегулярно хоть велись.
Ну, бесспорно, потому что никто другой их не вел. Ну, вообще, он был склонен к такому литературному труду. И кроме дневника, например, за вторую половину 41-го года у него нет записей. Вот он с Дальнего Востока перебирается на Запад, он там командовал Дальневосточной армией, и направляется сразу на Западный фронт, записи нет. Потом в феврале начинается, когда он уже отправляется на лечение в госпиталь, будучи тяжело раненым. Сталинград, нет никаких записей.
Наверное, не до записи.
Да, нет, да, он так и пишет.
Тут совсем
невозможно, да, да, невозможно было записывать, поэтому записи не систематические, но, тем не менее, довольно обширные. Это, в общем-то, толстый том. А, кроме того, Еременко, что удивительно, будучи на излечении в Схалтубе, вскоре после Сталинграда, когда, наконец, получил возможность подлечиться, он написал воспоминания о Сталинграде в 43-м году. То есть, есть же мемуарная трилогия «В начале войны», «Сталинград» и «Годы возмездия». Угу. Так вот, ну что-то там, конечно, использовались дневники, а что-то, какой-то костяк был написан еще в период войны. О Сталинграде сразу после Сталинграда, и кроме мемуаров, да, он написал поэму «Сталинград».
Ой.
Ну, это действительно. Ой, ну, надо сказать, что вообще, так сказать, проза Еременко – это, скажем так, не проза литератора, это все-таки проза военного. И это проза человека, который получил, что... Не такое частое было явление в предвоенной армии, полное, так сказать, военное образование, включая...
Фархад, кстати, спрашивает из Оренбурга, какое у него было военное...
Высшее военное образование, да, академия, да, да, академия, да, все у него было, и он закончил командный факультет военно-политической академии, Тут я видел просто в интернете вопрос, а подлинный ли это дневник, что он так поздно появился и так далее. Но в советское время он появиться не мог по определению, потому что там есть такие вещи, которые не вписывались ни в какие, конечно, рамки. Даже то, что было опубликовано когда-то. Впоследствии Главпур поставил его книгу «В начале войны» в один ряд с мемуарами генерала Горбатова, Раскольникова, да, да, и так далее. Вот что удивительно.
И на этом все остальные проекты подобные, вплоть до проекта Константина Симонова, солдатской войны, вот такой, они погибли просто.
Да, совершенно верно, при том, что Еременко – это абсолютно советский человек, это коммунист убежденный, вступил в партию в 18-м году, там сам создал партизанский отряд и так далее и тому подобное. Это был человек, абсолютно преданный советской власти, и там нет ничего крамольного, там просто рассказано о том, как было дело. Так подлинный или не подлинный? Во-первых, какие-то фрагменты публиковались еще с начала 90-х годов в военно-историческом журнале, где-то были в газетах отрывки небольшие. Но самое главное, бесспорно, то, что текст легко проверяется другими источниками. И, во-вторых, это неповторимый стиль, конечно. Неповторимый стиль. Некоторые вещи, конечно, невозможно читать без улыбки, но то, что это аутентичный текст, сомнений не вызывает. Ну, например, 17 сентября 1939 года, накануне, собственно, нападения, будем называть вещи своими именами, на Польшу. Еременко не спится, и он пишет: «Сотни мыслей пролетело в моей голове. Одни промелькнули, другие задержались». Так не подделывают. И можно таких перлов, конечно, очень много найти.
Ну, а вообще-то, а подлинник есть, рукописный подлинник?
Ну, есть, наверное, я его не видел, естественно. Публикация публиковала дочь Еременко, так, при помощи, как я понимаю, специалистов некоторых. Это был длительный процесс расшифровки. В существовании подлинника нет никаких сомнений у меня, во всяком случае. И вот этот текст, который опубликован, он дышит, что называется, правдой. Тут нет никаких сомнений. Повторяю еще раз, это проверяется другими источниками, и просто это настолько по-еременковски. Вот, так что тут трудно, трудно усомниться, скажем так. Что в этом дневнике для нас важно и интересно? Самое главное, как я уже сказал, большая часть дневника – это описание военных операций. И это будет, несомненно, интересно военным историкам, то есть тем, кто занимается, собственно, историей военных операций. Чрезвычайно любопытно. Некоторые операции очень детально. Освобождение Смоленска, там, Невельская операция. Особенно подробно расписана Маравско-Островская операция апреля 1945 года. И это просто, знаете, вот такая поэзия, я бы сказал. Это вот как шахматист разыгрывает. Как шахматист разыгрывает, и как у него там увязано все снабжение, взаимодействие родов войск, там танков, артиллерии, авиации. И видно, какой гигантский путь прошла армия вот за это время. Меня поразили некоторые записи предвоенного периода. Ну, то есть, в общем-то, мы хорошо знаем, что Красная армия была подготовлена не лучшим образом.
Даже после финской, даже после...
Ну, разумеется. Ну, во-первых, ее очень быстро наросла численность. Армия выросла в два, за кратчайший срок в два там, с лишним раза. Превышала 5 с лишним миллионов человек. Была острая нехватка офицерского состава. И просто армию готовить не успевали. То же самое наращивание производства военной техники. Ну, нужно не только произвести. Это нужно произвести качественно, нужно освоить. Это сложный процесс. И это в такие сжатые сроки сделать просто невозможно. Поэтому, увы, приходилось учиться в ходе боевых действий, приходилось учиться на своих ошибках, поражениях и на крови. Угу. И, увы, никакого другого выбора история не оставила. Так вот, Еременко на Дальнем Востоке, где тоже готовится к войне, ведь совершенно неизвестно, как поведет себя Япония, подписан вроде бы договор, но и обстрелы с японской стороны, и постоянное напряжение, и так далее. То есть это не то, что там какие-то тыловые части, которые как-нибудь. Вот он записывает 30 марта 1941 года. Сегодня утром поднял под боевой тревоги 41-й эскадрильи 4-го полка дальних бомбардировщиков. Только 4 самолета из 10 смогли завестись. Только через 3 часа эскадрилья изготовилась для взлета. Представляете, да? Это учебная тревога, боевая, но учебная. А когда началась война? Возможно, конечно, что эта эскадрилья уникальна, но я в этом сомневаюсь. Наверное, были очень по-разному подготовлены, но тот факт, что работы было еще не початый край, и то, что армия к войне была по-настоящему не готова, это, в общем, вряд ли может вызывать какие-либо, увы, сомнения. И когда вот после этого, ну, через 4 года после этого ты считаешь, как воюет эта армия, как это, почему авиация запоздала там, на 15 минут?
15 минут,
да, там, да, и так далее. Да, это совершенно другая история. Конечно. Это совершенно другая история. Причем это тяжелейшая операция. Тут два таких вот момента поражают. Во-первых, это апрель 45-го года. Первое, немцы отчаянно сопротивляются. Нет никакого, вот, конечно, не те уже, да, но все равно они отчаянно сопротивляются. Во-вторых, наступление идет так, как будто исход войны не ясен. И это тяжелейшая операция, потому что это был укрепленный район, причем это Чехословакия. Эти укрепления строили французские инженеры для чехов, чтобы они защищались от немцев.
Да.
Это долговременная, совершенно такая прочная оборона, и ее нужно было взломать, что и сделали.
Это то, о чем Черчилль всегда жалел и всегда, когда кричал по поводу Мюнхена еще, что зачем отдали Чехословакию.
Да, 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 совершенно верно, да. Совершенно верно. Она, конечно, могла сопротивляться, если бы получила поддержку стран Запада,
да,
безусловно.
Да, да.
И читая это, в то же время понимаешь необходимость этого, но когда читаешь вот эти записи Еременко, посылал там куда-то подтолкнуть войска. Подтолкнуть войска, потому что все равно, в конце концов, идет пехота. И ты понимаешь, что гибнут сотни людей в конце апреля 45-го года. Это страшное чтение. Вот если как бы отвлечься от этих фигур на шахматной доске, артиллерия, авиация, танки, взаимодействие армий различных, у него под командованием три армии, под командованием Курочкина, Гречка и Москаленко. Все это здорово, но потом ты понимаешь, что за этим люди.
Конечно.
И эти люди погибают накануне победы. Вот. И это, пожалуй, главное. Но что есть в дневнике Еременко, что позволяет нам посмотреть по-новому, или, может быть, не по-новому, но понять какие-то детали тех событий, которые происходили в 1939-1945 годах. Чрезвычайно интересно это его записи по поводу 1939 года. Тут тоже любопытный психологический момент. 1 сентября он записывает, фашистская Германия напала на Пурш.
1 сентября.
Да.
У нас пакт.
Да, фашистская Германия напала на Польшу. 15 сентября он получает указание, собственно говоря, готовить свой 6-й корпус. Уж не знаю, понимал ли он это раньше, знал ли или нет, но 15-го получает указание готовить корпус к наступлению на Польшу, на которую напала фашистская Германия, с которой Польша ведет войну. Никакой рефлексии по этому поводу. Указание, значит, вперед. И вот начинается этот самый освободительный поход. Причем это была настоящая война. Не в таких масштабах, но тем не менее. Бои за Новогрудок и особенно штурм Гродно. Штурм настоящий. Поляки отчаянно сопротивлялись. И Еременко подробно описывает. Он лично... Они вот уперлись, и все. И мост не могут перейти танки. Танки, бронемашины. Еременко лично возглавляет штурм. И вот он, эту машину, машина в передовой колонне, впереди идет артиллерийская дуэль с польскими этими самыми огневыми точками, и он меняет три машины. Две бронемашины выбывают, он пересаживается на танк, дважды там ранили, так легко он даже как бы в горячке не заметил. Подробнейшее это описание, Гродно был взят. Вот такие вот вещи, да, и это вряд ли где-нибудь еще прочтешь. Потом любопытные моменты, надо, Красная Армия заняла те территории, которые по соглашению должны были отойти к немцам. Ну, немцы кое-где заняли территории, которые должны были отойти к Советскому Союзу.
Там упорядочные линии.
Да, да, там Белосток, там и, как радуется население, когда немцы уходят, входят, значит, Красная Армия. И получается указание об отводе войск за Буг, с той территории, которая отходит Германии. И тут я цитирую буквально. Еременко дает указание относительно заготовок на оставляемой территории. Цитирую. «Заготовить на 2 месяца мясо в живом виде, а если кто и прибавит, упрекать не будем. Но при заготовках никаких расписок не давать. Скот брать самый лучший, породистый и упитанный. Брать только у помещиков». Повторяю, только у помещиков. Забирать скота не больше половины. Делать это под предлогом заготовки мяса, так как армия должна питаться из местных ресурсов. Так было всегда во время войн, такой закон войны и сейчас. Дальше, значит, он... Это 6-й кавалерийский корпус, который по происхождению ведет теоретически, значит, конармию. Ну, кавалерийский, он уже в значительной части он механизированный, там и бронемашины, и танки. И потом он лично это осматривает. Дивизии гнали массу скота, а саперный эскадрон, по моему решению, забрал в одном из имений помещика Потоцкого питомник черно-бурых лисиц и вывез в нашу страну.
Олег Бугницкий, мы читаем дневник маршала Еременко, продолжим это через 5 минут.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Олег Будницкий в нашей программе, и мы читаем и говорим о дневнике маршала Еременко, который тогда еще маршалом не был. Дневник с 39 по 45 год и некоторые записи 46-го. Вот мы в 39 году сейчас этот освободительный поход.
Любопытнейший. Да. Ну, прихватили, да, немножко крупного рогатого скота и чернобурых лисиц. Кстати говоря, Еременко наблюдал за транспортировкой этого самого мяса в живом весе и записывает. Посмотрел один гурт, другой. Идут гурты, видимо-невидимо. Ну, хватанули, думаю. Причем это была не самодеятельность, это было санкционировано, и потом этот высокопородный скот передали в народное хозяйство, он решил, что лучше им получить все-таки питание для армии. Ну, вот таким вот образом. Помещики уж там не помещики, и если мы все-таки считаем, что частная собственность имеет некоторую ценность, то был, конечно, такой откровенный.
С немцами соприкасался?
Да, но в минимальной степени. Вот в Белостоке немцы ушли. И вступила, значит, Красная.
А там не было акта передачи, да, как? Или был...
Ну, во всех... Я следую дневнику, то есть он там не приводит детали. Угу. Не приводит детали. Во всяком случае, такие детали, которые бы как-то...
Ну, как в Бресте был акт передачи.
Ну, наверное, что-то было, но я не уверен, что это лично Еременко этим занимался. Он все-таки был не тогда не такого масштаба фигурой. Были старшие, так сказать, начальники, и он на этом как-то не акцентирует внимание, во всяком случае, там больше о впечатлениях, то, что когда вступила Красная Армия вместо немцев, то жители обрадовались и встретили как освободителей, действительно. Далее эти любопытные вещи по 40-му году, то есть по Прибалтике. Ибо, опять-таки, тот же самый 6-й кавалерийский корпус под командованием Еременко был предназначен для оккупации Литвы. А, как мы знаем, войны не было. Да? Это
ни в Латвии, ни в Эстонии.
Некоторые до сих пор считают, что это было добровольное присоединение, и если бы и все прошло, проходило тихо, то есть действительно прошло тихо-мирно относительно, но что не было других вариантов, если бы, условно говоря, там литовцы не попросились и другие прибалты, то как бы, ну что, зачем они нам нужны? Все было, разумеется, не так, что, понятно, известно историкам, и очень любопытные... Я тут не буду открывать Америку, просто приведу детали некоторые. 11 июня 40-го года. Совещание в городе Лида. Павлов, командующий округом, дает указания. Вот некоторые пункты, которые записывает Еременко. Категорически запретить стрельбу в ночное время и действовать бесшумно штыком. Имеется в виду при форсировании границы. Вопросы награждения. Обычно начинают награждать после войны. Это неверно. Нужно награждать отличившихся немедленно. О войне речь идет с Литвой. Все магазины закрыть и опечатать, кроме продовольственных и столовых, которые должны быть открыты и работать. За удар в спину расстреливать на месте. И, это уж наше родное, беспощадно карать за пьянство. План военной кампании. То есть, если бы Литва не согласилась, так сказать, добровольно присоединиться к СССР, то была бы просто атакована вот этим самым... в том числе корпусом Еременко, о чем свидетельствует.
Ну, еще учитывая вот ту неудачу вот с вот этой несчастной Финляндской Демократической Республики,
да.
Тут глубоко эшелонированная была политическая операция против Балтийских стран.
Разумеется, но готовилась и военная. Если бы политическая не удалась, то началась бы военная операция. Любопытные моменты, когда уже вступили войска в Литву, уже гарнизоны, такое взаимодействие с литовскими военными, но любопытно поведение красноармейцев и общесоветских людей в Литве. Ведь Литва по уровню своему, хотя это была далеко не богатая страна, конечно, она была существенно богаче, чем Советский Союз, я имею в виду в глазами потребителя.
Ну, конечно.
Глазами потребителя. И вот Еременко записывает. «В городе Шауляй наша комендантская служба за день задержала 45 красноармейцев, которые бесцельно бродили по городу и занимались покупками разных товаров широкого потребления. Я сразу же положил этому конец, для чего собрал на аэродроме, это были авиаполки, весь личный состав двух авиаполков, разобрал эти похабные поступки и приказал прекратить увольнение людей в город, повысить бдительность». замечательно. Эти похабные поступки – это покупать что-то в магазинах. Как известно, у Андрея Ивановича Еременко были очень сложные отношения с маршалом Жуковым, да и с многими другими военачальниками.
Почему-то спрашивают про Тимошенко, потому что тогда он еще был как раз министром обороны, наркомом обороны после 1939 года.
Ну, по Тимошенко ничего особенного нет, тем паче, что Тимошенко все-таки...
Тоже.
Да, ну, как бы там нет таких записей. А Жуковым у Еременко были отношения весьма сложные, и надо сказать, что... наибольшее количество гадостей, написанных о Жукове, крупными военачальниками, наверное, написано в большей степени Еременко. Еременко еще накануне войны пишет: «Мы будем свидетелями, как товарищ Жуков с треском уйдет с должности начальника генерального штаба, и чем раньше это будет сделано, тем лучше для Красной Армии».
Опа.
По ходу течения войны эти записи будут становиться все более жесткими. И в то же время, вот я просто свяжу это сейчас с отношением к Сталину, поскольку станет понятно через несколько минут, почему. В то же время Еременко – это убежденный сталинист. Убежденный сталинист, и у него просто некоторые страницы посвящены таким признаниям в любви и восхищению Сталина. 16 июля 1941 года. «Сталин – это большая умница. Счастье нашей Родины, что во главе ее стоит Сталин. Он клад для нашей Родины. Титаническая воля, железный характер, могучий, широкий, глубокий ум, прозорливость и знания людей, особое умение подбирать кадры, забота о человеке и особая одаренность познаний и в решениях оперативно-стратегических вопросов сделали Сталина и В. бессмертным человеком». Ни больше, ни меньше. И далее еще можно найти такого рода дифирамбы. Но, и Сталин, кстати, очень неплохо относился к Еременко, он посетил его в госпитале после ранения, и были такие всякие, значит, вещи. Доверял ему, в частности, поверил, что он разобьет подлеца Гудериана, что было, конечно, серьезной ошибкой. Но в январе 43-го года, на какое-то время, по крайней мере, отношение Еременко резко меняется. Еременко был командующим Сталинградским фронтом в период обороны Сталинграда. Когда начинается ликвидация группировки, продолжается. Сталинградский фронт ликвидируется, делится на Южный и Донской. Часть войск Сталинградского фронта передается Донскому, которым командовал Рокоссовский, и ликвидация окруженной группировки достается Рокоссовскому, а не Еременко. Он страшно на это обиделся. И вообще считал, что его роль недооценена, он недополучил, так сказать. Что соответствовало действительности, как и другие. Он получил орден Суворова первой степени, только что учрежденный, но не был повышен в звании. И удивительным образом за оборону он не был награжден. Вот эти награды были за ликвидацию окруженной группировки, но не за оборону Сталинграда. Что, в общем, было действительно несправедливо. И вот его реакция, это 18 января 43-го года, вскоре после вот этих решений. «Сталин, затаив обиду на меня из-за Хрущева, проводит линию или политику, разделяя властвуй, принимает решения, которые наносят ущерб нашему государству. Но это делается так, что не все поймут. А на самом деле это делается в угоду своему тщеславию и чтобы нанести травму мне, Хрущеву и штабу фронта».
Ух.
Хрущев был членом военного совета.
Да-да-да.
Военного совета Сталинградского фронта. О многих людях, почти обо всех, Еременко пишет не слишком позитивно. Скажем так, а временами очень негативно. А Хрущев, член военного совета, он пишет в превосходной степени. Я напомню, что Хрущев был членом военного совета Сталинградского фронта и находился там, собственно говоря, в течение всей битвы. Ну, не на передовой, естественно, как и Еременко, но где-то там в окрестностях. И он анализирует на следующий день, почему Сталин так стал к нему... Две причины того, что Сталин стал относиться к нему хуже. Первый – это эпизод, вот я только у него это прочел, может, где-то еще есть, удивительный эпизод со звонком Сталина в октябре 1942 года. Сталин дал... Он был очень возбужден, спросил, где Хрущев, Хрущева там, значит, не было. И у нас после 16, да, передача...
Да, да.
Цитирую.
Звуки.
И, значит, говорит Еременко: «Гоните это говно. Чего вы держите его у себя?» Еременко опешил. Он говорит, ну, это член Политбюро, это не моя вообще категория. Как я могу вообще член Политбюро и вообще член Военного Совета, который, в принципе, может быть, снят не по решению командующего фронтом, куда-то там деть. Сталин столь же резко сказал, не ваша категория, но вы еще не знаете этого подлеца, гоните его от себя. Еременко счел, что Сталин от него ждал какой-то мотивировки для снятия Хрущева. То, чтобы Еременко написал на него донос. Но Еременко этого делать не стал. И он, значит, теперь задним числом. Для чего это было Сталину, непонятно, да? Что Хрущев остался на месте, все было нормально там и так далее. То ли это действительно тактика какого-то накопления компромата на соратников, так сказать, то, чем он время от времени занимался, то ли просто он был в каком-то там, не знаю, настроении, но Еременко задним числом считает, что, наверное, Сталин это запомнил, что он получил фактическое указание что-то написать на Хрущева, но этого не сделал. И второе – это интриги Жукова. Причем Еременко с такой некоторой простотой признается, что он вообще о Жукове постоянно что-то такое говорил и докладывал. Пишет, что Жуков не мог ему простить, что он, цитирую, «нет-нет, да и скажу о его недостатках в ЦК или Верховному главнокомандующему».
Ну, нет-нет, да.
А дальше пишет, «я с товарищем Жуковым учился, работал, знал его как облупленного. Этот человек страшный и недалекий, высший марки-карьерист. Ради своей славы, которую он шел по трупам людей, он гнида, втопчет грязь все святое, оскорбит и честь и совесть человека. У него нет ничего правдивого». И дальше, уже позднее в феврале, жуковское оперативное искусство – это превосходство в силах в 5-6 раз, иначе он не будет браться за дело. Он не умением воевал, а количеством, и на крови строил свою карьеру. Ну и так далее. Ну, что я этим хочу сказать? Значит, да, с одной стороны, но мы понимаем, что тут некоторые преувеличения в словах Андрея Ивановича Еременко. Взаимоотношения военачальников крупных между собой и мнения друг о друге было очень разным и очень своеобразным. Я просто хочу сказать, что когда мы читаем мемуары тех или иных генералов и маршалов, надо отдавать себе отчет, да, что на все нужно делать поправку и не то чтобы вводить некую среднюю, да, но посмотреть какие-нибудь независимые источники, учитывать. Ну вот представьте себе, какой был накал, так сказать, страстей в отношениях между теми, кто командовал Красной армией. Жуков, кстати говоря, он пишет так в его мемуарах в решении о передаче командования Рокоссовскому. Вот кто-то высказал, что давайте Рокоссовского, Сталин его спрашивает, так, а что вы, товарищ Жуков, думаете? А Жуков говорит, ну, и тот, и другой достойный, ну, хотите Рокоссовского, пусть будет Рокоссовский, как-то вот так это все сделано. В общем, ну, у них что-то между собой было. Кстати говоря, Еременко сменил Жукова на посту командующего этим корпусом, и вот писал, в каком ужасном состоянии принял корпус, и мне пришлось там все подтягивать, исправлять. Но это практически любой военачальник пишет, что он принял в таком безобразном состоянии и все наладил.
Ну, и не только военачальник, да, это да.
Вообще, надо сказать, что вот есть известное выражение, что нигде так не врут, как на войне, на охоте и во время выборов. Ну, может быть, я бы не стал употреблять слово «врут», но, скажем так, преувеличивают или переоценивают свою роль. Это свойственно практически всем мемуаристам и авторам дневников, но у Еременко иногда это настолько наивно бывает и какой-то себе даже мило, если можно применить это определение к тому, о чем он пишет. Например, в дневнике он записывает, что в 2014 году, будучи солдатом, он ворвался там в окопы противника и убил в рукопашном бою 12 немцев.
Ой, так.
А в краткой автобиографии в 1947 году он уже пишет, что он ворвался в те же окопы и убил до 20 немцев. Даже Козьма Крючков, известный лубочный персонаж, кажется. Но поэтому, когда вот идет фактура, да, вот это то, чему можно верить. А когда идут вот такие, которые можно проверить, а когда идут вот такого рода сообщения, то, в общем, тут надо делать большую поправку.
Я бы очень хотел прочесть несколько замечаний и вопросов по ходу, потому что мы их можем забыть. Вот Таня пишет нам, но ведь военной деятельности Хрущева одни ошибки.
Ну, нет, это, во-первых, военная деятельность Хрущева, это неверно. У Хрущева была политическая деятельность. Военно-политическая, он был член военного взвода, он ничем не командовал. Так, и Сталинград, извините меня, это не ошибки Хрущева. так и его вклад в победу.
Обычно Харьков, Таня, считает.
Харьков, конечно, да.
Харьков. Да.
Но, опять-таки, решение принимает не член военного совета. Он может содействовать, советовать, но в конечном счете ответственность твой военачальник, в данном случае, если говорить о Харькове, это был Тимошенко.
Второе, пока далеко не ушли, а что, литовская армия могла бы оказать реальное сопротивление? Могла бы.
Какое-то сопротивление могла бы оказать.
Эстонская могла.
Какое-то...
Знаете, что собой представляла финская армия вообще? А потом еще тоже совсем немного. И линия Маннергейма, что с ее 50 километрами, это миф. Там не было 50 километров никогда. Могли бы, но еще бы скандал был дикий, потому что что было в конце финской войны?
Конечно, конечно, но такой вариант вполне рассматривался. Если бы не было достигнуто соглашение без, просто бы, если бы не сдались эти республики, условно говоря, то они были бы атакованы, в этом нет никакого сомнения.
И еще по характеру просто дневников, чтобы мы это успели и не забыли, это были тайные дневники, разве разрешались тогда дневники? Потом, и второй сразу вопрос – рассчитывал ли Еременко, что его прочтут не только потомки, а и сотрудники органов?
Ну, насчет сотрудников органов, он, конечно, никто не рассчитывает на то, что сотрудники органов будут читать дневники. Дневники, видите ли, формального запрещения ведения дневников вообще не было, это миф. Нет, никто не обнаружил этого приказа, указа, распоряжения. Есть общее понятие секретности, и они не предполагали ведение дневников. Кроме того, имейте в виду все-таки, что это командующий Еременко командовал или фронтами, или отдельными армиями, которые по своим масштабам нередко соответствовали и превосходили даже численность войск фронта. И кто Еременко будет контролировать, ведет он или не ведет. Так, поэтому это не были записи там под одеялом. Вполне себе генерал мог позволить сидеть и делать какие-то заметки.
Но из общих соображений секретности, я думаю, что не разбрасывал по всем столам, по всем углам.
Разумеется, да. Разумеется, он это не демонстрировал, и это совершенно очевидно. Ну вот, о некоторой еще, так сказать, уверенности в себе, скажем так, Андрея Ивановича, он записывает: «Я, право, сам себе удивляюсь, откуда у меня такое большое чутье и предвидение? Несколько раз я себя проверял, и то, что я предвидел, всегда сбывалось. Во всяком случае, на 90%.
Да.
Ну, счастливый человек, что можно сказать. Правда, для него то или иное снятие с должности или понижение всегда было неожиданностью. Это он не предвидел. Замечательные, опять же, весьма интересные записи у Еременко о Сталине, в том, как в Государственном комитете обороны он получал те или иные указания о назначении. И одна потрясающе интересная запись о беседе со Сталиным во время его единственного, так сказать, выезда на фронт. Ну, я так сказать, конечно, это был не фронт, а дальние совершенно поступы. И он встречался именно с Еременко в 43-м году. И Еременко, среди прочего, спросил его о репрессиях. В частности, вот смотрите же, репрессированные хорошо воюют. Назывались конкретно Горбатов, Рокоссовский и Юшкевич, да. Тех, которых недостреляны. И Сталин говорит, что да, были ошибки, и Еременко робко спросил, как сам пишет, робко, а кто виноват? И Сталин повышенным тоном: те, кто дал санкции на их арест, те, кто стоял тогда во главе армии, и назвал Ворошилова, Будённого и Мехлиса.
Хорошо.
Не слабо, да?
Да.
Вот кто на самом деле виноват. Ворошилов, Будённый и Мехлис. Страшные, просто страшные записи содержатся у Еременко о том периоде, когда он принял Калининский фронт. Это 43-й год, уже после лечения с Халтуба, май 43-го года. Страшные вот такие записи. В первом квартале 7 мая 43-го, значит, в первом квартале 43-го года было 77 случаев смерти от истощения, официально зафиксированных, в 43-м году. Еременко связывал это с плохой организацией снабжения, ну что, бесспорно, было фактом. И если параллельно, он записывает о образе жизни командования. Командующий 43-й армии генерал-лейтенант товарищ Голубев держал для личного довольствия одну, иногда и две коровы для производства свежего молока и масла, 3-5 овец для шашлыков, пару свиней для колбас, для колбасы окороков, несколько кур. Он себе построил такой, даже не бункер, а какой-то городок, в котором была коптильня, еще что-то весил генерал-лейтенант Голубев, по словам Еременко, 160 килограммов. Другой командующий армией, 39-й, товарищ Зыгин, перебрал одной водки 310 литров. По литру в день выпивать и то хватит на год. А других продуктов, таких как колбасы, масло, сыр, сахар и так далее, он брал без счета. По словам того же Еременко, каждый командир батальона завел собственную кухню. Ну, по закону вообще сохранения чего там, вещества, да, если где-то прибыло, да, то где-то убыло. А причем, ну, опять же, про 160 килограмм веса генерал-лейтенанта Голубя, я не знаю, взвешивал ли Еременко этого генерал-лейтенанта, но вот то, что он пишет, страшные вещи. Причем они подтверждаются в других случаях другими источниками.
Ну, это так у него, старорежимные 10 пудов у него.
А вот, или, значит, он 9 августа 43-го года. Заместитель командира танковой бригады послал в Москву в разобранном виде две легковые машины и продукты. Вот деятели. Причем никаких признаков того, что эти деятели как-то наказаны, не приводится. Вот это один из самых удивительных для меня был моментов. Ну, Еременко принимал меры, чтобы там подтянуть это все, чтобы наладить снабжение, рассказывал, как это делается, и это был, безусловно, человек из той категории, который, уж не знаю, был не на самом деле, но стремился быть отцом солдатов. Солдатом, да?
Да.
И вот у него это проходит. В то же время там любопытное замечание, что была целая конференция своеобразная, совещание по этому поводу с участием Щербакова, секретаря ЦК, начальника главного политического управления, главного, значит, врача Калининского фронта Бурназяна, который говорил, в частности, о дистрофии и о том, что вообще паёк солдатский такой, что постепенно происходит истощение. И Еременко пишет, что-то они придумали дистрофию какую-то. И, в общем, чуть ли не врачи оказываются виноватыми в том, что они придумали дистрофию. А наш вообще паёк самый лучший, пишет Еременко. Он лучше немецкого, лучше там любого и так далее и тому подобное. Но уморить солдат голодом в 43-м году, это надо было вообще умудриться. Это не 41-й год, это вот те страшные вещи, из-за которых публикация дневника Еременко была совершенно исключена. И, конечно, ни в каких мемуарах он это не упоминает.
История публикации. Когда? Вот они расшифровывались, и когда были опубликованы дневники?
А вот сейчас.
Вот они сейчас.
А вот они сейчас.
Да.
2013 год. Я просто прочел эту книжку. Вот видите, вот у меня тут масса всяких закладочек. И
да.
Отчеркивание, потому что действительно, там рассыпаны россыпи. Mm-hmm. Прошу прощения за эту тавтологию. Уникальной действительно информации, и эта книга, она не только дает какие-то факты, какие-то штришки и черточки, она дает атмосферу, и она дает картину нравов. Так и представление. Например, ну, для меня одно из самых таких страшных чтений, неприятных о войне, это вот история со снабжением. И с хищениями продовольствия, и гигантских масштабах спирта. Это подтверждается все, так сказать, на макроэкономическом уровне материалами, которые есть в архивах, РГСПИ, там уже в масштабах фронта говорится, сколько там куда-то делось спирта, еды, того, другого, и указывают, кто ворует. Воруют при перевозках, ворует железнодорожная милиция, например, и там конкретные указания, конкретный перечень, где обнаружены вот эти самые хищения. На самых разных уровнях, и там создание неоправданных запасов где-то там в полках, и, которые не доходят до войск, да, и так далее, и так далее. То есть это была на самом деле серьезная проблема, которая не изучалась, и о которой предпочитали не говорить, потому что это не слишком украшает историю войны, которую нужно знать и изучать.
И опубликованы они вместе с воспоминаниями, которые уже были. Там редакция есть воспоминания? Как это они претерпели, редакцию воспоминаний?
Нет, ну тут, видите, тут не воспоминания здесь минимум. Это дневники,
только,
да.
Да, только 46-й.
Да, воспоминания Еременко были опубликованы в 59-м году, первая книга, и далее в 60-е, 70-е годы, да.
И кто это издал, чтобы
это
знать?
Распен.
Распэн, да? Угу. Да, ну что ж, я думаю, что всем нам стоит купить и почитать. А к дневникам и записям времен войны мы будем обращаться вместе с Олегом Будницким неоднократно. Всего вам доброго, спасибо.
Да, всего доброго.
Нет, ребята, все не так, ребята.